Алексей Ильич, а вы верите, что человек может быть атеистом?
Я все меньше верю в то, что есть верующие.
Кому это выгодно? И люди, которые это делают, как-то позиционируют как атеисты.
Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий.
То есть они реально как-то объединяются против церкви, против православия?
Сам антихрист сядет в храме в качестве кого? Бога.
А нам-то вот вера в Бога что может дать?
Какой человек захочет, чтобы открылись его, например, мысли?
Как такое происходит изменение? Или это всегда как-то в нас сидит? Всех приветствуем. Это программа профессора Алексея Ильича Осипова, где мы разбираем сложные вопросы о церкви, о нашей жизни и о богословии. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Тема сложная, тема атеизма. Но я начну вот так. Алексей Ильич, а вы верите, что человек может быть атеистом? Потому что мне вспоминается разговор отца Дмитрия Смирнова и Владимира Познера. Там на одном из телеканалов было большое интервью. И отец Дмитрий говорит Познеру, что атеистов не бывает. Что если бы человек был атеистом, то он просто бы пошел и повесился. На что Познер говорит: «Я атеист». Отец Дмитрий говорит: «Нет-нет-нет, вы интересуетесь вопросами веры, и на атеиста вы не похожи». Так вот, верите ли вы, Алексей Ильич, что бывают атеисты?
Я все меньше верю в то, что есть верующие. Вот в чем дело-то. Что такое слово «атеист»? «Теус», «Рефаэл», «Бог». «А» – это отрицание. То есть тот человек, который не верит в Бога. То что значит «не верит в Бога»? Не верит Богу. Есть он или нет, это не важно. И вот представьте себе, человек, который называет себя верующим, то есть который считает, ну ладно, Бог есть. Но Бог сам по себе, а я сам по себе. И мы живем и друг друга не трогаем.
Как у Довлатова, жили они вместе, но как бы врозь.
Да, совершенно верно. Вера – это же движущая огромная сила. Представьте себе, вот сейчас кто-нибудь сейчас откроет дверь и закричит: «Пожар! Бегом!» Что мы сделаем? Моментально нас здесь не будет. А если мы не поверим, скажем, знаешь что? Не шути, сегодня же не 1 апреля. Вот что такое вера и что такое атеизм. Атеизм – это речь-то идет здесь не просто о том, что считать, есть Бог или нет, или какой-то там Бог и непонятно, и кто он, мне до него дела нет. Атеизм, если мы говорим об атеизме уже по существу как мировоззрение, то здесь не просто отрицание его бытия как такового, но прежде всего и самое главное – это, в общем-то, глубокое внутреннее, часто неосознанное понимание или ощущение того, что Бог, он где-то такое. По крайней мере, я живу не так, как он говорит. Так же, как вы знаете, ну, где угодно. Пока нет начальства, мы можем себе позволить всякие вольности. Когда оно появилось, мы тут же приходим в струнку. Вот так. Так что именно если мы говорим о вере, как о полном признании того, что все, что исходит от него, это есть нечто совершенно обязательное, без чего мне будет плохо, без чего даже я могу просто вообще погибнуть. Так вот, представляете тогда, какие выводы из этого можно сделать? Что, к сожалению, атеистов неизмеримо больше, чем то количество, которое называется по статистике, которое просто говорит: я не верю, что есть Бог. Это чепуха, веришь ты или не веришь, что есть Бог. А вот как ты живешь, вот это является свидетельством твоей веры или твоего атеизма.
То есть я могу говорить, что я человек православный, ну там куличек на Пасху, водичку на Богоявление. А по сути, быть атеистом, так что?
Да, атеист, то есть без Бога. Это не антирелигиозное, а это безбожная жизнь. Без Бога. Он не присутствует в моей жизни, в моем сознании. Я не ощущаю его присутствия. И я живу так, как будто его нет. Есть антирелигиозное, это совсем другое уже. Когда человек борется там с религией, мировоззрением, с церковью, А атеистами, к сожалению, в огромной степени являются очень многие люди, называющие себя верующими. И даже подчас очень верующие, кажется, но которые совершенно не считаются заповедями самого Бога, какие же они верующие? Нет. Поэтому я скажу, даже все мы, я не знаю, вот если в процентном отношении можно было бы сосчитать, насколько, в какой степени я верующий. Я не знаю, я боюсь, что у меня осталось очень мало того, что называется верующий, а 99% неверующий, оказывается. Вот где самое интересное в отношении атеизма. А не простое признание, да. Есть он на Марсе, была ли когда-нибудь жизнь или нет. Ну и что? Ну какая мне разница до того? Так и есть Бог или нет? Ну и что мне? Я живу сам по себе. Вот самый страшный и действительный атеизм. Вот он, действительный атеизм.
Но мы это страшные его, вещи описали.
Да, мы свели к совершенно какому-то примитивному пониманию. Верю, что есть Бог или нет Бога. Ну, это же, ну и пусть есть. Не об этом. Что это такое? Это примитивное понимание атеизма. Я скажу вам даже так, что очень многие действительно, которые искренне верили, что не существует Бог, они многие становились искренне верующими людьми. Но это те, которые искали истину. И они от такого атеизма приходили действительно к настоящей вере.
Вот. А примеры такие есть?
Ну, конечно. Ну, вот игумен Никон Воробьев, например, был. Конечно, он пришел к полному атеизму, но придя к такому убеждению, что нет Бога, он понял, тогда жить незачем. Она бессмысленна. Бессмысленна просто. Все. И пришел к такой вере, что дай Бог каждому.
Но тут нам сейчас атеисты скажут, говорят, но это он просто заполнил вот эту пустоту тем, что оказалось и близко, и чем-то родным, и вот вы, верующие, также ищете смысл там, где его нет.
Говорить можно все, что угодно. То есть сочинять разные варианты, как бы объяснить, только бы Бога не было. Да. А он-то после этого обращения, кратко он написал, после 2 года жил в каком-то, какой-то домишко в половине дома. Сам говорил, имел вот кусок хлеба и 5 картошин в день. И 2 года он жил здесь, в молитве, чтении Священного Писания и каких-то святых отцов. Причем учтите, через перегородку, достаточно тонкую, там вторая половина дома, где веселилась молодежь, куда его приглашали. Он же был интересен. Но вот, что вы, он говорит, все, для меня все омертвело. Но переживания были настолько сильные, что, говорит, когда я входил в церковь, вы не можете себе представить, какая радость охватывала всю мою душу, когда я вдруг слышал «Господи, помилуй!» пою. «Какая радость!» – говорит он. Мы даже и не знаем. А мы будем «Господи, помилуй! Господи, Господи, помилуй!» Что для нас? Что такое? Как это такое «Господи, помилуй!» Вы слышите? Войдите в церковь и послушайте. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»
Как куролесить. Откуда же взялось? Кирилейсон.
Вот,
куролесить.
Вот. Да,
куролесить.
Вот, а еще по-гречески, да. Вот в чем дело-то. Вот о каком атеизме надо говорить. А атеизм, что признание существования Бога, это самое, Господи, самое элементарное.
Алексей Ильич, вот идет война с церковью, мы это видим, как нападают на священников, на Бога, но нападают почему-то только на православие. Вот кому это выгодно? И люди, которые это делают, как-то позиционируют как атеисты, хотя других не трогают.
Тут, может быть, не один вопрос. Не обязательно только о выгоде идет речь. Дело в том, что православие в России всегда является главной религией. И все те, кто хотят победить народ, они поступают по известному правилу. Поражу пастыря и рассеются овцы.
Поэтому главный враг сейчас для них – это православие, Русская Православная Церковь. Это совершенно очевидно. Другие религии, они не имеют такого значения в России. Поэтому их пока, говорят, мы оставим. Ничего, с ними разберемся потом. Это уже не то. И поскольку так считают, то именно больше всего об этом говорят. Но это одна из причин. Но есть, конечно, и другая причина, о которой приходилось уже неоднократно говорить. Как-то была опубликована у нас в 70-х, по-моему, годах книга Александровского «Из пережитого в чужих краях». И в этой книге он сам, видно, человек неверующий, ну, совершенно светский человек, но после, видимо, лет 30, может быть, более проведенного во Франции, он написал свои заметки об этой жизни. И, в частности, одна из глав, там есть, по-моему, называется «Вольные каменщики». И вот там я поразился, что этот неверующий совершенно человек о чем говорит. И такую фразу, она просто врезается в память. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Это вообще заставляет просто задуматься, в чем причина. Ну, причина, конечно, есть. Причина, конечно, есть. Во-первых, вся цивилизация европейская, это христианская, имеет корни христианские. В России это тем более. И потом христианство с наибольшей силой утверждает те высшие ценности, которых едва ли вы далеко не всегда найдете в других религиях или найдете только отчасти. Вот так. Поэтому вот такие, я бы сказал, две причины, по крайней мере, ну, имеющие под собой определенные основания, являются истоками этой борьбы с церковью.
Алексей Ильич, а масоны, ведь у них же даже в кодексе прописано, что мы там должны верить в Бога. То есть они реально как-то объединяются против церкви, против православия?
Невозможно говорить о чем-либо, не договорившись о содержании понятий. Помните, что апостол Павел писал? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Это он говорит об идолах. Не об идолах просто, как статуи. Он говорит о языческой вере, в этом политеизме. А они, для них это были кто? Велика Артемида Эфесская. И 2 часа, помните, кричали в Эфесе, когда кто-то подстрекнул их. Будто бы апостол Павел хочет уничтожить этот культ. Вот что, поэтому в данном случае. Да, Бога. Какого?
Нашего.
А о ком речь идет? Дело, в конце концов, мы же знаем по откровению Иоанна Богослова, что даже по апостолу Павлу, что даже сам Антихрист сядет в храме в качестве кого? Бога, выдавая себя за Бога. То есть вот вам еще, пожалуйста, Бог. Поэтому не удивляйтесь, что Господь верит Богу. Что это значит? Какого?
Мне понравилось, когда вы в одной из лекций ссылались на Клайва Льюиса, что будет выведена новая раса людей за письма Баламута, когда старший бес пишет маленькую бесеночку, говорит, чтобы они не верили в Бога, но верили в бес.
Да, ну, Господи, это же... Так нет, у него есть и другие очень интересные вещи. Тот же Льюис говорит, вы знаете, вот есть добрый лев Аслан. Так. И есть... злой, и потом говорит, ну, вы знаете что, это просто имена, но одного и того же, понимаете кого? Просто это разные имена одного и того же. Кто говорит, это Бог, кто говорит, дьявол, какая разница? Это один и тот же, о ком мы все говорим. Так что не удивляйтесь, когда в какой-нибудь даже, если хотите, псевдорелигиозной организации или даже антихристианской организации скажут, мы, да, признаем, верим в Бога. Какого?
Алексей Ильич, я честно скажу, что вы озвучили страшные вещи, и вопрос напрашивается простейший. А что с этим совсем делать, если мы понимаем, что люди, которые относят себя к верующим, которые еще страшно, что крещены, потому что потом за все это придется отвечать перед Богом. Как возвращать-то их? Или надо ли возвращать? Что нам делать?
Существует же достаточно простое понимание того, что называется духовной жизнью.
Ведь невозможно же поддерживать свою связь с Богом, не обращаясь к Богу. Поэтому, если кто хотел бы хотя бы немножко, но ощутить Бога, пережить Бога и жить по Богу, то требуется две вещи, хотя на самом деле одна. Но мы и так уж говорим. Первое – это, наконец, человек, но решит жить по заповедям Евангелия. Ну, это первое необходимое – жить по заповедям. Потому что без этого нельзя. Второе, конечно, обращаться к Богу с молитвой и покаянием. Потому что как только я решился никого не осуждать, никого не обижать, никого никому не завидовать, и ни на кого не злиться, я тут же вижу, как я... Я тут же начинаю видеть, для чего же я хорош. Это чрезвычайно важно. Потому что мы все внутри себя ощущаем себя очень хорошими. Ну, я могу, конечно, говорить, что я плохой, все, но попробуйте вы тронуть меня, и тогда вы узнаете, кто я такой. И я узнаю, кстати. Так вот, без обращения, без решения даже жить по заповедям, то есть степени, в какой ты можешь, в делах, в словах, поступках, мыслях, вот. И в молитве без этого религии нет. А, как правило, вот этого-то и не наблюдается. О заповедях никто не думает. А если уже и думаем, то какие? Что такое заповедь? Я никого не убивал? Я не изменял своей жене или мужу? Да еще я хожу в церковь. Так вы должны меня на руках носить. Я уже святой. В голову не приходит людям же обратить внимание, что в душе творится, что в нашей, это же какой кошмар там. Сколько непрерывно, какое наше отношение к людям, к делам, к жизни, ко всему на свете. У нас же действительно пропитаны таким тщеславием, Боже мой, таким эгоизмом, таким недружелюбием, отсутствием любви к людям. Все это пропитано. Какой же это Евангелие, простите? Доходит даже до того, что можно записку подать? Да? А он крещеный? Да. А часто в храме бывает? Ну, не очень. А причащаются? Ну, еще реже. Нет, мы этого не принимаем. Мы секта, а не церковь. Вместо того, чтобы молиться о каждом, о ком просят, просит. И каждый, кто просит, чтобы в него помолились, отойди. Ты грешник. Прям какой-то такой иудаизм, который времен Христа, что просто можно только удивляться.
А почему так? Боятся брать на себя ответственность или неправильное представление? Это же ведь люди-то говорят, Саня.
Нет, это происходит от того, что тот, кто так отвечает, находится в гордыне. В гордыне. Я крещенный. Я хожу в церковь, я причащаюсь, я вычитываю молитвы. Гордыня самая настоящая, которой Христос и обвинял: горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры. Фарисеев и книжников так и называл лицемерами. Фарисеи – это вот многие, у нас стал уже термин такой, который характеризует лицемерство. На самом деле фарисеи, если по существу говорит, это то, что мы сейчас называем монашеством, то есть которые давали обет полного исполнения всех заповедей Господних. Но свели этот обет к исполнению внешней формы церковности, а не борьбе со своими страстями, то есть внутренними душевными состояниями, которые и делают человека тем или другим. Вот в чем дело. Я наполнен весь завистью, тщеславием, лицемерием, осуждением. Все, это все ничего, но я все исполняю. Я исполняю посты, я хожу в храм, я причащаюсь. О, вот это ужасно. Все, лицемерие.
На днях ко мне подошла женщина, которая смотрела там какой-то выпуск из наших программ, И она так искренне спрашивает, вот вы с Алексеем Ильичем говорили про молитву, что там вот Иисусу молитву, там не подступайся, про посты, про все. Говорит, что ж так, проще уж тогда ничего не делать, чтобы не ошибиться. Она вот такой вывод сделала из того, что говорили.
Ну, вы знаете, что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Просто не понимаю, что все вот эта церковная атмосфера, это храм, это правила церковные, это богослужение, это таинство, это все вспомогательные средства. Сами по себе они ничего не спасают. Можно даже причаститься и оказаться Иудой. И с причастием сатана войдет в тебя. Не это спасает человека. А что же спасает? Решение жить по заповедям и покаяние во всех нарушениях. Обращение к Богу: «Господи, прости меня». Вот дневник Иоанна Кронштадтского. Постоянно приходится говорить об этом. «Опять я осудил», – говорит он, – «опять осудил, надо же, Господи, прости меня». И вновь ощутил я пространство в душе своей. Опять я накричал вот на того-то, того-то. И обратился к Богу моему. И ощутил опять пространство, освобождение. Согрешил? Да. Попросил прощения, и Бог прощает.
Тут
вот что такое духовная жизнь. Я
слышал одного богослова, который говорит, что Иоанн Кронштадтский считает, что в дневнике он все топчется на одном и том же месте, с одними и теми же страстями и грехами борется. И так думаешь, а как иначе? Бороться даже вот с этими маленькими делами, а надо?
Нет, надо иначе. Когда вот святитель Илларион Троицкий, инспектор этой нашей академии, как-то читал лекцию перед студентами, да, встает один студент: «Разрешите?» Он говорит: «Да, пожалуйста, вопрос». Говорит: «Вот, спасибо, лекция была интересная, но, вы знаете, мы крайне удивлены. Вы ничего не сказали о революции. Вы ничего не сказали о том, что необходимо изменять строй, что необходимо выходить на баррикады, воевать. Как же это вы, монах, архимандрит, и ничего даже не сказали о самом главном? Вот, пожалуйста». Так что нет, ну, это действительно большой соблазн. Люди сводят христианскую жизнь к исполнению вот этих церковных предписаний. Не понимаю, что церковные предписания – только леса к постройке дома, но не дом. Вы можете эти леса сделать из золота и драгоценных камней, а дом-то где? А домом, оказывается, это жизнь по заповедям и покаянию, которые приводят человека к самому главному. К самому главному, о чем святой Исаак Сирин сказал такие замечательные слова. «Тот, кто познал себя, для того это познание является основанием, корнем и началом всякой благостыни». Познание себя – это видение. Познание о каком, говорит? Оказывается, я, человек, звучит гордо, а меня не тронь. Весь наполнен всеми вот этими мерзостями, которые только люди не видят. Познавший себя, смирившийся, вот кто, оказывается, становится христианином. А знаете почему? А вот почему. Потому что когда человек увидел, что вот он борется за все силы, чтобы не тщеславиться, а ничего не получается. Борется, чтобы не осуждать. А ничего. И опять. Борется не как-нибудь, а серьезно. Наконец он понимает: я сам не могу себя спасти. Вот как тонущий. Господи, помоги. Такой человек обращается, ищет спасителя и обращается к нему. Он становится христианином. Ему Христос нужен. А нам вообще Христос и не нужен. Нам нужны чудеса, пророчества, вот. Прозорливость. Вот в чем дело. Вот как-то фильм показывали про Матрону. Я подошел, посмотрел немножко. И вот один за другим. У меня нога, у меня рука, у меня голова, у меня там было в семье. Я подумал: боже мой, так мы же язычники, оказывается. Нам нужно, дай нам благо на земле. А вы своим небом там...
Ну, Алексей Ильич, Христос-то тоже подходил к нему, расслабленного принесли, кровоточащая подошла, и тоже получали на земле чудеса. И бежали-то они, чтобы только к тени там Петра приложиться. Она их исцеляет.
Верно, 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 конечно. Все это было. На что Христос сказал, это должно делать и того не оставлять. А мы нету что? То, Господи, себе возьми. А нам дай вот это.
Алексей Ильич, вот вы заговорили про дневники Иоанна Кронштадтского. Это очень важный вопрос. Вот человек, который там, пытается как-то свою духовную жизнь наладить, и представление о святых – это такой вот старец с бородой, который, да, вот и чудо явит, и ногу исцелит, и печенку починит одним только словом. А тут открываешь, и там видно, как, вот, ну что такое вот достижение святости? Это как вот выдавливать все эти гнойники, нарывы, просто вычищать, там прямо уже выковыривать все это из себя. А это полезно будет прочесть человеку, который, вот, может быть, еще болтается там где-то около церкви, еще туда не зашел? Вот, или это уже нужно совершить какие-то шаги погружения, вот именно про дневники Иоанна Кронштадтского?
Ну, разве можно так в общей форме спрашивать? Для какого-нибудь, допустим, Пети... Это очень полезно. А для Вани – нет. Почему? Да надо узнать, посмотреть, на каком уровне он находится. Не вливают вина нового в мехи ветхие, не представляют заплаты к чему-то ветхому из небеленой ткани, Христос сказал. То есть как нужно быть осторожным вот во всех этих советах. Нужно быть осторожным, применительно к человеку, к его знаниям, его душевным силам, его искренности, его исканию. Вот, например, Игнатий Брянчинов пишет. Я отвечаю только тогда, когда вижу на вопросы, когда вижу, что человек не ради любопытства спрашивает, а когда человек искренне ищет. Тогда я с удовольствием отвечаю. А ведь множество задают какие только вопросы. А что, а как, а почему, а зачем? Сплошное любопытство. Он, давай об Антихристе. И будут слушать, и слушать, и слушать. Только об Антихристе, раскрыв рот. А здесь говорят, как же, бороться надо со страстями. Не осуждай. Что ты всех осуждаешь? Что ты себя видишь выше всех? Какая гордыня! Все не понимают, один я понимаю. Вы представьте себе, это какой ужас! Осуждение. Вот тот человек, который хочет узнать, есть у него гордыня? Ужасная вещь. Есть. Сразу увидят. Все не так делают. Я лучше всех понимаю в политике, в церкви лучше патриарха и так далее. Вот гордыня-то какая. Причем глупая. Глупая, вы подумайте. Ясно, что ты не все не знаешь. У тебя сведений вот чуть-чуть. Я во всем сужу.
Получается, атеизм, он не держится на гордыне?
Конечно, он держится на том, есть такой грех, на который никто не обращает внимания. Грех неразумия. Не хочет человек подумать. Если бы он подумал, он, наверное, бы иначе относился. Он даже думать не хочет подчас.
А делают все, чтобы не думали. А делают, весь мир выстроен так, чтобы человек не думал, что вот одна новость, вторая, третья, чтобы все было мимолетно.
Да. И так все идет, течет, пока в гроб не положат. Все ждет чего-то. А чего? Что? Подумай, что ты ждешь, скажи. Что? День за днем проходит. Неделя за неделей. Посмотрите, как летят. Месяц за месяцем. Ну остановись, подумай. Не останавливаемся мы. Вот беда-то какая.
Это как наркотик стало, чтобы не остановиться.
Ждем и не думаем. Это грех.
Алексей Ильич, а что нам дает вера в Бога? Вот мы говорим про людей неверующих, которые считают себя неверующими. А нам-то вот вера в Бога что может дать?
Вера – это не есть просто какое-то рациональное доверие чему-то, какой-то информации. А вера – это непосредственное соприкосновение уже меня с той реальностью, которая вот должна быть, или которая есть, и которую я ожидаю, и которой я доверяю. То есть вера всегда сопряжена с действием. И когда, если я говорю, я верующий, но живу как неверующий, я действительно неверующий. Потому что если бы я верил, что есть Бог, который видит мои слова и мысли, а уж не только дела, постоянно.
Как бы я себя вел?
Посмотрите, мы можем многие поступки совершить при всех людях, которые совершаем вне.
Какой человек захочет, чтобы открылись его, например, мысли? Ну что вы? Ни за что не захочет. Но почему мы, тем не менее, позволяем? потому что не верим. Так вот, вера – это действие. Так же, как и любовь христианская, это действие. Оно не может быть бездейственным. А если мы не видим никаких поступков соответствующих, значит, веры нет. То есть она может быть, знаете, вот от нуля почти до бесконечности. Здесь еще, конечно, все зависит от того, в какого Бога верим. Потому что одно дело – Бог – любовь, уже другое дело – Бог – справедливость, третье – Бог, которому позволено все, все, что угодно. Так вы видите, какие категории? И, наконец, уж последняя категория, о которой мы с вами уже не раз говорили, как Богом называют дьявола. Вот вам ступени, видите? И соответствующие поступки будут.
То есть мы всегда живем под присмотром Бога? Вот каждая секунда, каждая мысль, все он видит? Или мы можем спрятаться?
А вот мне задали вопрос, например. Вы говорите, Бог вездесущий. А в гвозде он есть или нет? Ну, что, Алексей Ильич? Я говорю, вы чуть-чуть ошиблись. Не Бог в гвозде, а гвоздь находится тоже, как и все прочее, находится в реале Бога. Вот. Как закон тяготения. Где он? В гвозде или где он? Напротив, и гвоздь находится под действием этого закона. Вот так. Потому что Бог – это же Дух, и потому вездесущий, всюду.
Вот я сейчас хочу зайти с другой стороны. А вы встречали таких воинствующих атеистов, именно вот богоборцев?
Хотите, расскажу случай. Очень. Как-то на машине мы едем однажды, и стоит женщина на перепутье. Такая, видно, что очень интеллигентная, все, и поднимает руку, пожалуйста, садитесь. Меня вез, здесь в Лавре был такой шофер, интересный человек. Вот, сели, она села сзади, я впереди. И вдруг она, уже по наитию, наверное, почувствовала, что ли, вдруг заявила, я воинствующая атеистка. Ну, вы знаете, что дальше было? Это, знаете, и смех, и грех. Потому что этот мужичишка такой, вдруг, смотрю, вцепился в руль и произносит фразу на всю машину. «Дура ты, и есть дура!» Та бедная, конечно, обомлела совершенно. Она перед этим только говорила, она врач, и она сейчас едет, она в Москве, она работает и принимает людей, она врач, интеллигентная женщина, и вдруг получить... Только мы доехали до города еще Загорска, это было, она тут же на первую остановку. Все, спасибо, спасибо, я пошла. Так что, видишь, встретил.
А вы молчали тогда?
Я молчал. Что вы? Я не знал, что делать мне. То ли смеяться, то ли плакать.
Алексей Ильич, а как так происходит? Вот мы знаем людей, такие страшные примеры, которые вроде бы были в церкви, которые даже были на церковном хоре. Ну вот конкретно там про свою историю любит рассказывать Александр Невзоров. Вот, я вот был в церкви, и у него есть такие интервью с Алексеем Вторым, даже такие глубокие, вдумчивые. А что произошло сейчас? Вот сидит человек там, поливает грязью церковь, священников, и ну, такие прям страшные вещи говорит. Как такое происходит, изменение? Или это всегда как-то в нас сидит? И может выплеснуть наружу, если не проконтролировать.
Самые злые атеисты, злые в каком смысле? Не в смысле даже озлобленности, хотя это присутствует, а в смысле, которые могут действительно ранить в самые уязвимые места церкви. Это те, которые получили даже образование или были причастны к церковной жизни, знакомы с ней. И поэтому они знают эти ахиллесовы пяты и уже именно исходя из этого могут действительно наносить удары. Например, когда вот в революции, вот перед революцией, самые такие были острые и пропагандисты, борцы с церковью, с христианством, это бывшие семинаристы, как правило. Они уже кое-что знали, но, к сожалению, не понимали сути дела. И брали вот эти поверхностные вещи, и на которых просто срывали свое зло. А зло-то исходило откуда? Что в семинарии они не получили никаких знаний о духовной жизни. Вы знаете, какая беда была? Вы себе представить не можете. Даже вот был профессор у нас один, не буду называть его имя, который никогда не крестился. принципиально, и который называл богословие это наукой реакционеров. Преподавал.
В семинарии?
Да, да, здесь преподавал. А что, вы не знаете, что сейчас у нас, например, даже, я это точно знаю, в наших московских университетах есть преподаватели, которые открыто заявляют, что я в Бога не верю. И преподают. В духовных школах, может быть, тоже есть такие, но не говорят открыто. А там тоже открыто говорят. Открыто. Представляете? И мы ничего, мы не смотрим уже на какая там вера у него. Если он не говорит об этом, все, он уже хорош. Он специалист в этом или нет? И больше ничего не интересует. То есть, вы знаете, самое главное существо человека – это его духовное состояние. Самое главное богословское образование – это дать человеку понимание, что такое духовная жизнь. И если хотите, есть семинарист, то самое главное – научить его, что значит правильно молиться и правильно жить. Это самое главное отсутствует. Оно является на третьем, на десятом месте. Главное – вот успеваемость по предметам, дисциплина. Дисциплина какая? Ну, распорядка дня. И дисциплина – стоять в храме, богослужение, и ждать, когда кончится богослужение. Впечатление такое, что, не знаю, молится ли кто, не знаю. Это очень трудно, трудный вопрос, в душу не заберешься. Но судя по тому, как иногда это совершенно же видно по человеку, как он стоит, Господи, он прям явно, он скучает невероятно. Вот беда какая. Вот отсюда и происходят затем такие злые борцы против церкви, против религии, против Христа, опустошенные, потому что человек, который не понуждает себя к христианской жизни, он опустошает свою душу чем? Непрерывным грехом. Он же не борется со своими мыслями. А в мыслях что может быть? Какой ужас! Он ни с чем не борется, что внутри его. И к таинствам подходит чисто формально. Вот здесь уже происходит то, что произошло с Иудой. «И с этим куском вошел в него сатана». Так это и происходит с многими верующими людьми, которые не принимают решение жить по заповедям, не каются, не молятся, а принимают часто таинство. Апостол Павел предупреждает.
Это и есть оно, причастие в осуждение?
Конечно. Это страшное дело. Причастие – это лекарство колоссальной силы, но которое требует условий соответствующих для того, чтобы это лекарство действовало благотворно. Нарушая эти условия, человек подвергает себя смертельному риску.
Алексей Ильич, благодарю за сегодняшний разговор, но продолжим мы уже в следующую субботу, потому что вопросов осталось еще очень много. Тема до конца не раскрыта, а попробуем мы ее завершить уже на следующей неделе. Алексей Ильич, благодарю за то, что уделили нам время. Ну и присылайте нам свои вопросы в соцсети телеканала «Спас» и в соцсети «Роман Голованов». Будем читать и предлагать темы, которые мы можем обсудить вместе с профессором. Всего доброго!